Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Всегда ли мы помним, что хрущевская оттепель, о которой так любят теперь снимать умиленные фильмы и талдычить по телевидению, сопровождалась вторым советским открытием Америки? Первые советские Колумбы еще 30-х годов, привозившие из Нового Света зарубежные технические новинки и свои восторги загниванием капитализма, к тому времени в большинстве своем сгинули в ГУЛАГе. Оставшиеся единицы вроде Микояна о восторгах предпочитали не вспоминать. И не ездивший за океан Сталин милостиво простил им эти довоенные прегрешения. Сам он из американского страстно любил только кино. Но это была тайная любовь. А вот Хрущев, прокатившись с Булганиным в Азию и Европу, за границу и Америку полюбил открыто. И в 59-м он вместе со своими чадами и домочадцами направился открывать Соединенные Штаты. А за ним потянулись и визитеры рангом помельче. И вот осенью того же 59-го года в США поехала группа советских экономистов.
Мы привыкли говорить о том, каким событием для советских людей был выезд за рубеж, как много нового они узнавали, в каком отрыве от мира они жили за железным занавесом. Но вот реакция той стороны. Они-то ведь тоже не знали, что там за железным занавесом. Так вот, о поездке советских экономистов мы расскажем по материалам официального американского отчета о ней. Визит продолжался почти месяц, с 16 октября по 13 ноября 1959 года. Американский комитет экономического развития готовил визит советских экономистов, а потом составил обстоятельный отчет, изданный для членов комитета. В СССР этот отчет каким-то образом раздобыли и перевели. Вот этим-то переводом мы и воспользуемся.
Программу поездки тщательно разработал Комитет экономического развития, имея в виду успешное осуществление с американской стороны основной цели обмена делегациями, в центре которой должна лежать заинтересованность обеих наших стран в росте экономики и в средствах, способствующих этому росту. Были приложены все усилия, чтобы путем посещения и обсуждений осветить основные источники роста экономики США как с практической, так и с теоретической точек зрения.
Сегодня наш собеседник – участник тогдашней советской делегации, профессор Владимир Михайлович Калантай. Владимир Михайлович, скажите, чего ожидали обе стороны от визита?
Ну, вы знаете, был период ожидания потепления отношений. Поэтому это был визит доброй воли, с одной стороны. С другой стороны, ну, руководитель нашей делегации нам все время говорил – что это возможность лучше понять, как функционирует экономика других стран. Все имели свои вопросы, каждый в той области, в которой он занимался. И, соответственно, во время поездки спрашивали свои вопросы. Ну, например, как происходит прогнозирование, насколько оно точное. Или вопросы информации, вопросы новых технологий. И в то же время, поскольку нам показывали очень многое, возникали вопросы, потому что некоторые вещи были и неожиданны, или неизвестны. Довольно мало было, так сказать, пропагандистских высказываний, довольно много конкретных по каждому вопросу.
А никаких негласных инструкций вы не получали? Проявить особенный интерес к каким-то отраслям, новинкам, данным?
Ой, да нет, вы знаете, это было, дайте вспомнить, по-моему, не было.
А каким образом отбирали членов делегации? По какому принципу? По служебному положению, по знанию английского языка, может быть?
Вы знаете, это я вам точно сказать не могу, потому что я не присутствовал при отборе. Я уже попал в делегацию тогда, когда она была более-менее сформирована. В основной состав вошли руководители научных учреждений Академии наук. Так что, видимо, отбор шел именно по принципу ведущих руководителей научных исследований.
Состав советской делегации. Руководителем советской делегации был профессор Анушаван Арзуманян, директор Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. доктор Кирилл Плотников, директор Института экономики Академии наук СССР, бывший заместитель министра финансов, был в течение 3 лет представителем Советского Союза в экономической комиссии ООН для стран Азии и Дальнего Востока, штаб-квартира которого находится в Бангкоке. Доктор Модест Рубинштейн, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, свободно владеет английским языком, чем, видимо, и объясняется, почему тех немногих американских экономистов, которым довелось побывать в Советском Союзе за последние годы, направляли чаще всего именно к нему. Дмитрий Кукин, профессор кафедры истории экономических учений Московского государственного университета. Владимир Виноградов, преподаватель политической экономии Московского государственного университета. Владимир Калантай, переводчик и старший научный сотрудник Института мировой экономики. Все члены делегации, кроме Кукина, говорят или читают в той или иной мере на английском языке. 65-летний доктор Рубинштейн, старейший член делегации, и 32-летний Калантай, самый младший ее член, очень хорошо владеют английским языком. Все делегаты, особенно профессора Арзуманян, Рубинштейн и Плотников, обладают поразительным знакомством с современной американской экономической литературой, хотя, может быть, несколько недопонимают ее. Они доброжелательно выносили на себе бремя чрезвычайно загруженной программы своего визита и с полным пониманием относились ко всем неожиданностям. Каковы бы ни были выводы, к которым им суждено прийти, их заинтересованность в ознакомлении с нашей страной не подлежит сомнению.
Программа действительно была насыщенной. Большое турне по Соединенным Штатам, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Детройт с его автомобильными заводами, федеральные учреждения в Вашингтоне. В сущности, тут были 2 основные линии. Осмотр объектов, так сказать, практические демонстрации и интеллектуальные теоретические дискуссии с американскими коллегами. В отчете их описано множество. Советские-то ученые были марксистами со своей концепцией работы экономики, смены общественно-экономических формаций. Для американцев это было в диковинку, и вопросы, и точка зрения советских экономистов оказывались для них совершенно неожиданными. Вот, например, описание посещения одной из нью-йоркских швейных фабрик.
Они побывали на фабрике, поставляющей дамские платья оптом ценой от 10 до 20 долларов за штуку. Здесь им рассказали, что швейная промышленность выпускает ежегодно 125 миллионов предметов одежды ценой не свыше 20 долларов за штуку, и что более половины всей этой продукции продается розничным торговцам по ценам ниже 6 долларов за штуку. Гостям объяснили, что поскольку каждый в состоянии приобрести новое платье по столь невысокой цене, то американки получают возможность одеваться лучше всех других женщин в мире. В процессе осмотра завязалась оживленная дискуссия, которая вращалась вокруг следующих вопросов. Почему до сих пор продолжают существовать мелкие предприятия, когда хорошо известно, что крупные предприятия более рентабельны? Пользуются ли мелкие предприятия действительной независимостью, или же они связаны с более крупными компаниями или контролируются ими? Почему каждый предприниматель волен определять цены на выпускаемые им изделия? Почему не создано никакого общего механизма для установления уровня цен?
Здесь занятные вопросы, особенно насчет общего механизма для установления цен. В СССР ведь цены были фиксированными и назначались государством. Но особенно занимательно, что тон американского отчета напоминает советские пассажи о всяческом превосходстве социалистического строя. И платья-то дешевые, и одеваются американки лучше всех в мире. Оно, может, и правда, но есть тут некое глубинное сходство в мировоззрении держав-антагонистов.
В самом начале визита в Нью-Йорке гости встречались с сотрудниками Комитета экономического развития США. Им был дан обед у издателя журнала «Business Week», где беседовали с экономистами на тему «Долгосрочное планирование расширения деловой активности». Американцы рассказывали о планировании предпринимательской деятельности через капиталовложения.
У гостей спросили, правда ли, что Россия обнаруживает тенденцию развиваться в сторону рыночной экономики, как об этом часто говорится в американской прессе. Доктор Рубинштейн ответил на это: «Мы все больше совершенствуем практику планирования, а не отходим от нее».
Советские делегаты посетили Нью-Йоркскую фондовую биржу. Им рассказывали о принципах ее деятельности.
Им рассказали, что во всех акционерных обществах страны насчитывается ныне 12,5 миллионов акционеров. Однако, по заявлению профессора Арзуманяна, советские гости считают все эти цифры неубедительными, поскольку дело касается рассредоточения контроля над всеми этими предприятиями. В данном случае, как и в течение всей своей поездки, они неуклонно выискивали доказательства концентрации владения крупными предприятиями в руках отдельных могущественных магнатов, вроде покойного Моргана.
Советские ученые-визитеры в США были, как я уже сказал, ортодоксальными марксистами, или, по крайней мере, хотели так выглядеть, рассуждая о так называемом капитализме в замшелых категориях столетней давности и представляя этот самый капитализм таким, каким он был при Марксе в XIX веке. Однако с тех пор многое изменилось. Правда, они из-за изоляции Советского Союза обо многих этих изменениях и не знали, поскольку капиталистическую жизнь из-за железного занавеса наблюдать воочию не могли. Ну а кроме того, ощущение чужбины и чужого вокруг в сочетании с чувством, что старший брат следит за нами, заставляло неукоснительно следовать идеологическим стандартам, сформированным отнюдь не Марксом и не его последователями-экономистами.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». Мы рассказываем о том, как при Хрущеве начинались советско-американские контакты. Осенью 1959 года шесть видных советских экономистов совершили месячное турне по Соединенным Штатам. Визит организовал Комитет экономического развития США с целью показать процветание Америки, показать пришельцам из страны социализма источники ее экономического роста. Гости посещали банки, биржи, колледжи, университеты, заводы, встречались с американскими экономистами.
Ну и советские гости, руководствуясь идеологическими установками Старой площади, использовали американское гостеприимство для развертывания сокрушительной борьбы за мир.
Профессор Арзуманян открыл дискуссию, спросив доктора Бернса, какое влияние, по его мнению, произвел бы на крупные корпорации и на всю экономику в целом курс на резкое сокращение военных расходов.
Доктор Бернс не просто ученый, а бывший экономический советник президента Эйзенхауэра.
«Деловые круги, — заявил доктор Бернс, — настроены против войны. Они знают по собственному опыту, что война влечет за собой государственное вмешательство, а, возможно, и социализм. Разоружение не приведет к экономическому кризису». Доктор Бернс заставил профессора Арзуманяна согласиться, что для стимулирования экономической активности нет надобности прибегать к расходам на военные цели. Те, кто выступает в пользу расходования средств на военные цели, делают это из страха перед Россией, а не потому, что полагают военное производство необходимым для поддержания экономической активности, заявил он советским гостям. Профессор Арзуманян отнесся скептически к этому заявлению и задал вопрос о стремлении к прибылям. Доктор Бернс заявил, что General Motors, General Dynamics и другие корпорации этого рода получают меньше прибыли от военных заказов, чем от гражданских. Профессор Арзуманян заявил, что имеется много данных, подтверждающих его мнение, что деловые круги значительно больше заинтересованы в производстве военных материалов, чем полагает доктор Бернс. Последний же стал доказывать, что этот вопрос имеет политический, а не экономический характер.
Одна из базовых идей ортодоксальной марксистской концепции экономики капитализма связана с верой, что крупные корпорации заинтересованы в военных заказах, что это их главный доход. Поэтому на высшей монополистической стадии развития капитализма происходит переход к милитаризму, военная агрессия, сращивание финансово-промышленной верхушки с властью, которая действует по их указке, работает на их интересы. Это высшая и, как утверждал Ленин, последняя стадия капитализма именовалась им и его доктринерскими эпигонами империализмом.
Гости неожиданно спросили, одобрил ли предварительно Bank of America заявления, сделанные заместителем государственного секретаря Дугласом Диланом на конференции участников общего соглашения по тарифам и торговле в Токио. Получив заверение, что коммерческие банки не занимаются санкционированием заявлений, которые делают представители правительства, советские гости продолжали расспрашивать дальше. Согласованы ли были с вами заявления, сделанные Дугласом Диланом в отношении коммерческих банков? Один из представителей банка ответил на это: «Нет, мы ничего не знаем о таких заявлениях до тех пор, пока не прочитаем о них в газетах». Представители банка указали, что всякие попытки оказать влияние на политику правительства явились бы недостойными средствами оказать на него нажим в корыстных целях. Советские гости спросили тогда, каким все-таки образом данный банк оказывает нажим на правительство с целью повлиять на политику последнего.
И в других ситуациях советские экономисты искали подтверждение старых марксистских схем и не хотели верить заявлениям хозяев. Зашла, например, речь о технической модернизации районов с устаревшей промышленной техникой. Банки дают ссуды, стало быть, они через ссуды контролируют фирмы. Нет, говорят американцы, фирма может работать с несколькими банками одновременно, банки не вмешиваются в ее деятельность. Гости сомневаются.
Они всячески стремились выявить скрытую роль, которую в этом деле играют банкиры. Так профессор Арзуманян заметил однажды: «У нас создалось впечатление, что вы стремитесь заставить нас поверить, будто банки вовсе не осуществляют контроля в этом деле».
Ну, Оля, это лишь одна сторона дела. А с другой стороны, не только советские представители имели шанс во время поездки узнать много нового, но и их американские коллеги тоже по ходу визита совершали для себя поразительное открытие.
Советские экономисты проявили большой интерес к вопросу о роли государства в деятельности по модернизации экономики. Во время обсуждения ими этого вопроса выяснилось, что в Советском Союзе вся земля является собственностью государства. Этим объясняется, почему так трудно было в течение этого визита проводить сравнение между фактической стоимостью нового строительства в условиях той или другой экономических систем.
Ну да, кто бы мог предположить, в СССР вся земля государственная.
Целые направления коммерческой деятельности в СССР не существовали. Например, рекламное дело, исследование потребительского рынка. Гости общались и с представителями рекламных компаний, но, в общем-то, так, будто перед ними были какие-то лукавые инопланетяне.
Советские экономисты, видимо, больше всего интересовались методами сбора в частных домах данных, касающихся потенциальных возможностей сбыта в будущем. Им всегда трудновато было должным образом оценить положение, при котором им пришлось бы когда-либо создавать рынок для чего-либо. Советские экономисты придерживались своей весьма четкой, но совершенно не американской точки зрения на рекламное дело. Они прибыли сюда твердо убежденные в дикости, причудливости и обманном характере всего этого дела, которое к тому же является, по их мнению, простым расточительством средств. Гости задавали вопросы по поводу методов внедрения новых продуктов на рынке и больше всего интересовались получением каких-либо данных, подтверждающих, что в процессе этой деятельности учитываются нужды потребителей. Они заявили, что даже когда производство в Советском Союзе увеличится настолько, что уровень потребления населения сравняется с уровнем, достигнутым ныне в США, то и тогда не будет никакой надобности в рекламе, так как в их стране нет места конкуренции или проблеме распределения доходов. Когда настанет такое время, им придется лишь повысить ставки заработной платы, в результате чего вопрос распределения выпускаемой продукции, по их словам, разрешится сам собою.
Авторы отчета явно хотели похвалиться многими своими достижениями. На советских ученых, писали они, многое из увиденного произвело впечатление. Например, на предприятии «Полироид» они пришли в восторг от новых фотоаппаратов. Увлеченно их рассматривали, позабыв про свои экономические вопросы. Я обращаюсь к нашему собеседнику, профессору Владимиру Михайловичу Калантаю. А вам лично, что запомнилось из той поездки, самые яркие впечатления?
Ой, вы знаете, очень много было интересного и яркого, много вызывало вопросов. Ну, начнем с новых технологий. Мне лично очень запомнилось посещение IBM, компьютеров первых, которые в то время представляли собой многоэтажное здание, в котором ехать надо было на лифте от этажа к этажу. И общее впечатление было, как будто ты, лилипут, попал во внутренности радио, потому что всюду были ламповые приборы, в то время было ламповое радио. Ну и особенно впечатлило тогда, когда после того, как объяснили, что он может делать и сколько времени это все берет, и как это быстро все делается, когда сопровождавший нас директор сказал, ну вот мы рассчитываем через 20-30 лет все это уместить в чемоданчик. Показывали нам очень много новшеств технологических, Polaroid. Причем, в общем, обсуждение шло не столько о технике, а экономически, как организовывается научно-исследовательская работа, как она оплачивается, какие стимулы у изобретателей. Вот это было очень интересно, потому что у нас эта система была несколько иной. Большое впечатление на нас произвели пригороды городов, которые мы видели, которые были усыпаны одноэтажными зданиями, одна- или двухэтажными зданиями, что занимало огромную территорию. И у нас очень много было обсуждений на тему, какой экономический эффект или потери от этого. И, в общем-то, мы пришли к выводу, что для такой страны, как Россия, такой способ заселения, он крайне нерационален, потому что трубопроводы, отопление и все коммуникации проводить в условиях, когда у нас длительная мерзлая зима, это напрашиваться на постоянные ремонты и катастрофы, и сбои в работе.
Вот в отчете описано посещение автомобильного завода в Детройте.
Советские гости перешли к вопросу о малолитражных автомобилях, выразив удивление, что американской промышленности понадобилось столько времени, чтобы наладить их производство. Трудно понять, заявили они, зачем понадобились 2 или 3 года, чтобы переоборудовать заводы для выпуска автомобилей этого типа. Столь же трудно понять, сказали они, почему американские промышленники считают необходимым ежегодно менять модели выпускаемых ими автомобилей. С народно-хозяйственной точки зрения, такую практику следует признать расточительный. Они допытывались также, какой смысл с экономической точки зрения имеет неуклонное наращивание мощности двигателей, выпускаемых автомобилей в условиях страны, где на каждой дороге вывешены предупредительные знаки с указанием предельно допустимой скорости.
Ну и, конечно, вечная провальная тема советской экономики – сельское хозяйство.
Будучи марксистами, они больше всего интересовались вопросом возникновения излишков сельскохозяйственной продукции и теми моментами, которые они считают противоречиями в нашей сельскохозяйственной политике. В качестве доказательства они ссылались на усилия в области научно-исследовательской работы с целью увеличения продукции с одной стороны и на мероприятия по ее ограничению с другой. Эти противоречия представляются им коренной проблемой, которую система свободного предпринимательства разрешить не в состоянии. Профессора Шульц и Джонсон признали, что проблемы, возникшие в сельском хозяйстве США, разрешить нелегко, но решительно отвергли мнение, что в рамках системы частного предпринимательства разрешить эти проблемы нельзя. Они указывали, что возникновение излишков объясняется, очевидно, нашей недостаточной оперативностью и отсутствием планирования, в то время как плановая экономика Советского Союза все еще страдает от недостатка материальных благ.
Ехидный ответ. Но вот что стоит, наверное, отметить. Конечно, суждения советских экономистов, воспитанных в марксизме и вынужденных ему следовать, ну, можно ли вообразить директора советского института, который бы позволил себе вслух за границей в конце 50-х усомниться в положениях марксизма-ленинизма? Конечно, суждения эти выглядели тогда для американцев и выглядят сегодня для нас всех диковато и наивно. Но не все тут так просто. Как бы то ни было, советские гости образца 59-го года взглянули на США свежим, незамыленным, как сейчас говорят, взглядом со стороны. А действительно, зачем увеличивать мощность мотора, если скорость на дорогах все равно ограничена? Американские наблюдения советских экономистов порождали иногда вопросы, отнюдь не банальные. Беседуя в вашингтонских федеральных учреждениях, они весьма скептически отнеслись к идее принятия антимонопольных законов. Это же попытка препятствовать естественному ходу вещей, донкихотства. А при посещении частного Стэнфордского института Речь, конечно же, идет здесь о Гуверовском институте войны, революции и мира, да только в 59-м такое словосочетание и в перевод-то страшно было вставлять. Советские специалисты, я цитирую, стали допытываться, каким образом обеспечивается объективность научно-исследовательской работы, которая оплачивается частными клиентами. Если вчитаться в обсуждаемый сегодня отчет, становится ясно, что при всей наивности и дремучести, часто возникавших у этих заезжих советских критиков капитализма вопросов, те, кто их задавал, были куда сложнее их собственных вопросов. А вот вопрос, насколько они были искренни, задавая свои вопросы в Соединенных Штатах, однозначного ответа не имеет. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Владимир Калантай. Звучал документ Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торцев.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде...